из анонса меня, который был Максим Григорьевич, который совершил, понятно, что я по узкому профилю своей деятельности занимаюсь историей философии, историей античной философии, точнее историей платонизма, и изучаю платоновское наследие. Вот, именно поэтому называется мой доклад «Платон как космолог и как историк». Здесь важный момент, который я специально хотел подчеркнуть. Достаточно хорошо известно, что Платон космолог. У Платона есть своя замечательная философия природы и космология. Я о ней, может быть, не так много буду говорить, потому что по этому поводу литературы достаточно много. А вот то, что Платон был еще и историком, на эту тему пишут обычно мало, в самом крайнем случае, памятуя знаменитый миф об Атлантиде, который в первую очередь через Платон до нас и дошел. Но уже поскольку общепринято, что это миф, понятно, это и не историк, он скорее а создатель мифов. Завлекательных, талантливых, и был он, безусловно, блестящим писателем и литератором, помимо того, что мудрым философом, замечательным, талантливым, тем не менее, рассказчиком, повествователем, литератором. Но я постараюсь доказать, что Платон был все-таки и историком. Может быть, историком не в таком позитивистском смысле, к которому мы привыкли сейчас, но вполне в смысле историческом. И более того, что космология и история Платона напрямую связаны друг с другом и напрямую вытекают одно из другого. История вытекает из космологии Платона. Во-первых, о том, с кем Платон спорил. Платон возник не на пустом месте, не как там Афин из головы Зевса вышел. У него были предшественники, у него был учитель по имени Сократ, которого мы все знаем. Мы знаем, что он учился у пифагорейцев, а пифагорейцы также космологи, создатели математического метода, который будет где только не использоваться от богословия до современного естествознания. Платон часто ссылается на какие-то египетские источники знаний, это мы с вами тоже можем понимать как буквальную ссылку или как некого рода иносказательное упоминание. Вот. Так или иначе, Платон не на пустом месте возникает не только с точки зрения учителей, но также и с точки зрения своих оппонентов. Вот. И здесь меня интересует не столько, может быть, какие-нибудь ранние представления о космосе. Кстати, ученые до сих пор спорят, на самом-то деле Платон был ли Платон геоцентристом. Ибо хотя и в Тимея диалоге главное, о котором мы будем говорить, и в других диалогах вроде бы Земля помещается в центр космоса, есть одно упоминание, где Платон сомневается о том, что Землю поместил в центр космоса. Это упоминание подсказывает, что, вероятно, он был не обязательно геоцентристом внутри своей школы. Это не значит, что гелиоцентристом, да? Не обязательно геоцентристом. Но нас не столько будут эти космологии интересовать, сколько, вот как ни парадоксально, представление об истории. К моменту появления Платона сложилась история уже как, назовем это словом «наука», понятно, в кавычках, не в современном смысле слова «наука», что видно по сочинению, например, историка Фукидида. Фукидид написал замечательный труд, посвященный Пелопоннесской войне. Той самой войне, на которой выпала юность Платона, которая явно оказала на него определенное воздействие психологическое, и вызвала организм его мировоззренческие интересы. Война, которая закончилась крайне печально для Эллады в целом, для Афин в частности. История, написанная Фукидидом, написана с вполне определенной целью. Он подходит к ней как ученый, опять же, я не буду больше вот этих вот западных, кавычек ставить, понятно, что ученость в древности немножко другое значило, иногда множко другое значит, чем сейчас, но слова эти употреблять я буду употреблять. Фукидид пишет эту историю для будущих политиков. Он полагает, что эпоха кризиса, которую он увидел и записал, позволит политикам понять, как ведет себя народ в ситуации общественных бедствий, в ситуации опасности. И здесь, извините меня, получается самая настоящая индукция, нам всем знакомо это понятие. Если в прошлом, так, в 9 случаях из 10 народ в определенной ситуации вел себя таким образом, то и в будущем, в 9 случаях из 10, он будет себя вести так же. То есть подход Фукидида – это не просто описание каких-то достославных событий, хотя и это там присутствует, не просто такая идеология какая-то, предпочтение лучших государств. Это еще и попытка создать такую индуктивную историю. Соответственно, история уже у Фахриддина, повторяю, это не фантазия, это не миф, это нечто, что претендует на научность. Самая любопытная первая книга Фахриддина, посвященная предыстории греческого народа. Она интересна, что он старается всячески от мифологии, от эпоса откреститься или выявить в нем, с его точки зрения, рациональное содержание, миф в эпосе историческом. И обнаруживает последовательность, которая очень напоминает все то, что пишут нам в современных популярных учебниках по первобытной истории. И вы, говорит, вначале были люди, жившие примитивной жизнью, потом стали объединяться они в семейные, клановые общины, потом соседские общины, потом носить свой город частоколом, стенами. И от времен таким образом они постепенно перешли к городскому образу жизни. Ну, я упрощенные схемы рисую, но примерно идет о чем идет речь. С вашего позволения, вот эту точку зрения, которая присутствует у Фахриддида, я назову эволюционистской. Опять же, используя современное слово, я прекрасно понимаю, что ни Дарвина, ни Спенсера, корифеев эволюционизма не было, учения там, о конкурентной борьбе, ну, понимаете, да, всего этого не было, но тем не менее перед нами некого рода прогрессистское развитие от примитивной жизни в сторону жизни полисной, которую Фахриддид считает естественной и, более того, наилучшей жизнью для человека. Те же самые годы младший современник Фахриддида и старший современник Платона живет философ Демокрит, всем нам хорошо известный, основатель атомического учения, во фрагментах которого, посвященных общественной жизни, также говорится, раньше человек жил примитивно, а вот теперь живет хорошо. Вот эти урбанистические удобства, которые нас окружают, это благо цивилизации. Опять перевожу на современный язык. Ясное дело, что эти товарищи двое были не единственными. Для афинского общества эпохи Перикла, очевидно, это был такой, ну как сейчас говорят, мейнстрим, да, идеология. Вот мы замечательные, мы круче всех, мы самые развитые, самое качество жизни самое лучшее в Афинах, чем во всех остальных государствах. Мы богатые, строим там всякие храмы в честь Афины, да. У нас Фидия работает, нам самые лучшие софисты съезжаются, то есть все у нас трагедия классическая, да, вот эта вот греческая драмами там ставится, все у нас самое лучшее. Но понятно, что эти представления шли вразрез с традиционной, вот как раз с древним традиционным представлением о золотом поколении, которое жило когда-то после того, как мир был сотворен богами, и об эпохе, и о том, что сейчас мы с вами живем не в золотой, а в железный век. Ну, как бы древность всегда представляет прошлое, героизирует, делает его лучшим, замечательным. И вот у поэта Гесиода была история о веках, сменявших друг друга, ну, совсем как в Индии, да, была. Был золотой век, теперь живем мы в Кали-юге, да, в железном веке. Вот. А какую позицию занимает в этой ситуации Платон? Формально, да, Платон уже пишет после Пелопоннесской войны, после Фахриддида и Демокрита. Платон пишет в то самое время, когда искусы урбанистической жизни и такого промышленного и торгового империализма Афин уже прошли. И стало понятно, что они могут привести к краху. Они привели к краху афинское государство в 404 году до нашей эры. Потеряли все внешние владения, могущество, огромное количество денег, флот. И более половины своего мужского народа населения Афина потеряли в этой войне. Общественное сознание находится в состоянии кризиса. Это кризис даже куда более серьезный, чем тот, что был у нас в 90-х годах 20 века. Это разброд и шатание, из которых выбираться очень сложно, но помогло Афинам, что это все-таки не 150 миллионов человек, а там 10 тысяч осталось человек, как-то договориться, 10 тысяч могут, но имеется в виду мужчина. Человек, извините, я говорю, человек, как Пухаевский, человек, мужчина, потому что он гражданин только мужчина, от 21 года и старше. Вот, но, соответственно, я имею в виду не 150 миллионов, как у нас, да, а 10 тысяч, их было более 25 до начала, а осталось 10. Вот, договориться они могли, но тем не менее такой вот стресс, понимаете, шок, да, самый настоящий, психологический у Афинян, если какое-то сомнение присутствует, надо как-то, надо что-то делать. Платон по внешней форме выбирает модель истории архаическую, то есть древнюю, утверждая, что раньше жили лучше. Когда раньше, я скажу. Но на самом деле за этим, на мой взгляд, стоит куда более серьезная проблема. Он не просто ссылается на древних, там, на Гесиода, на кого-то еще. Он, в общем, полагает, он описывает эту философию истории самой настоящей. Он описывает закономерности на свой лад, управляющие историческим процессом. Пусть эти закономерности сейчас выглядят как миф, как сказка, как предание. Нам трудно добиться от самого Платона, правду он говорит, или рассказывает нам правдоподобный вымысел ради нашего с вами воспитания. Ну, воспитание Афинян его времени. Но тем не менее, это своеобразная историческая картина, которая в дальнейшем окажет огромное воздействие на Европу, на европейское сознание. Ну вот она напрямую связана с космологией Платона. Да, кстати, она, к сожалению, не завершена. Мы знаем, что диалог Критий, знаменитый диалог, где рассказывается про Атлантиду, завершается на фразе «И тут собрал Зевс богов и сказал». Вот и догадываетесь, что сказал Зевс. До настоящего момента ученые спорят, ну такие академические ученые спорят, а может быть Платон и не хотел рассказывать нам ничего дальше. Какой литератор-постмодернист поставил здесь три точки, и думайте, гадайте. Интересно, что после этого Крити должен был быть написан еще один диалог, анонсируемый в начале Крити, один из участников диалога, Гермодор, должен был тоже нам что-то рассказать. Диалога не осталось. Есть другой диалог политик, который должен был перейти в диалог философ, диалога не написал потом. Либо же Платон не успел завершить эти диалоги, но все-таки они писались в конце его жизни. Либо же здесь какой-то действительно странный литературный или, может быть, не литературный замысел за этим стоит. Сейчас обсуждать не будем, но вот эта историческая панорама была не завершена. Она прямо вытекает из космологии. Космология Платона, я буду только на примере одного диалога и очень коротко даже буду о нем говорить. Тимей. Диалог знаменитый, очень сложный для реконструкции, для чтения и для понимания. Учитывая, что нужно быть не просто великолепным математиком, чтобы понять все эти гармонические соотношения, через которые описывается астрономическая структура мироздания, но еще и быть в духе греческой музыки, потому что это музыкальная гармония. Вот. Космос платоновский – это орган, если так можно выразиться, лира, не знаю, как назвать. То есть это само музыкальное звучание. Вот, поэтому я не являюсь математиком, да, поэтому я могу лишь сказать, что без шпаргалки это все делать я не смогу, но нам и не надо описывать всю эту космологию, нам важно в ней только несколько элементов выделить. Во-первых, он говорит о том, что космос создан. Ну и в дальнейшем, в средние века, как раз это место Платона, за это место Платона будут его любить, так как большинство говорят греческих философов, что, как Гераклит, космос не создан никем из богов и людей, но есть огонь, мерами возгорающийся, мерами затухающий. Вот оно, язычество, говорят они. А тут как бы космос создан. Вот получается, христианин до Христа. Создан неким богом-мастером, по-гречески демиург, переводит, можно сказать, ремесленник, но мне кажется, правильный мастер. Ну, который мастерит, да? Он смастерил. Каким? По первообразу идеальному, тоже понятно, Платон идеалист. Первообразу идеальному. И из некой материи. Называемую Платоном туманно, мать-кормилица, восприемница всего сущего. Тоже что это такое, это особая, знаете, такая узкая историко-философская тема, не будем влезать. Первообраз идеален, значит, бестелесен. Материя, которая не имеет формы, это нечто такая, возможность вообще всего бурлящая потенциями, но сама по себе, ну как, вот я такой очень условный, конечно, Максимович, извините, сравнение приведу, как вакуум, да, который бурлит этими самыми виртуальными частицами, но только у Платона сам по себе из себя ничего не производит. Тоже бестелесный вакуум. Соответственно, возникает вопрос, откуда взялись тела. А тела взялись благодаря тому, что товарищ Демиург, мастер, создал из неких простейших треугольников, из двух видов простейших треугольников, простейшие стереографические фигуры. И так называемые пять платоновых тел. Тетраэдр, октаэдр, додекаэдр, икосаэдр, ну и последнее тело касательно эфира. То есть эти простейшие тела, он описывает, как из этих треугольничков, из плоскостных фигурок вылепливаются, выстраиваются стереометрические фигуры, и есть платоновские атомы. Платон тоже был в физике своей атомистом. Не один Демокрит, но и Платон также был атомистом. Причем эти платоновские атомы имеют природу количественную. Они описываются через математическое, то есть через математическое описание. Мы их по Платону видеть не можем. Мы видим лишь объемные, обладающие качествами тела. Соответственно, существует где-то вот этот вот прыжок, да? От количественных характеристик к качественным. Очевидно, по Платону это связано с нашими чувственными способностями, потому что мы не можем количественное ухватить, только разум ухватывает, понимаете, да, количество, чистую математику, стереометрию, геометрию. А чувство ухватывает только качество. Но, тем не менее, Платон говорит, вот огонь это нечто вроде тетраэдра, колкая фигура, да? А Земля – это куб, понятно, потому что трудно ее сдвинуть с места. Все остальное смешивается друг с другом, кстати, и может алхимически переходить один платоновский атом в другой, через перестройку этих треугольников. Тоже он описывает, как все это происходит. Что для меня важно и существенно? Важно и существенно следующее. В основании чувственно воспринимаемого космоса лежит математика. В основании физического мира лежит то, что выражается математическими соотношениями, а Платон просто это фиксирует, да, как в виде образов. Вот этих вот платоновских тем. Почему это важно? Потому что, вне всякого сомнения, как бы идеалиста Платона не ругали в последующее столетие, современная наука в плане своей математической методологии ведет свое происхождение от Пифагора и Платона. Как бы не любили в эпоху Возрождения Нового Времени Аристотеля, говорили, вот они эмпирики настоящего времени, все равно про аристотельские представления о качественной симпатии, о там, переходах одного качества в другое, забыли. Ну, кроме разве что магов, вроде Парацельса. А используют методологию платоновскую. Я достаточно много читал современных сочинений, которые говорят, ну да, конечно, мир не таков, как нарисовал Платон, но Платон вообще говорит, без него бы ничего бы этого не было. Не говоря уж о том, что мы видим какие-то представления об аналоге идеального космоса, типа космос умственного горизонта, где математическое все и содержится у некоторых современных ученых. Но Платон всегда, Платон везде, это понятно, на этом мы здесь точку с запятой поставим, да. Тем не менее, вот из этих складывается наш с вами космос, в котором сопричастными друг другом, сопряжены друг с другом оказываются две вещи. Идеальное, которое он, Платон, называет еще и тождественным, потому что оно постоянно тождественно само себе. И неидеальное, ну опять же слово материя Платон на самом деле употреблял, мы назовем материальное, которое называет словом иное или неподобное. И все это сопряжено благодаря деятельности Демиурга. Демиург создает также душу космическую, которая правит миром. Наши с вами души человеческие создают. Мы с вами в антропологию и психологию Платона ударяться не будем. Да, мы и бессмертны, и смерть одновременно, реинкарнация, все известные вещи. Вот. После чего, соответственно, запускает вот этот вот механизм. Теперь на что же внешне похож платоновский космос? Ну, он похож на какую-то смесь сферы, ну, только вот такой имеющий, это эфирный, то есть, ну, совершенное тело, издалека круглое, поближе, вероятно, такой вот, состоящий из простейших этих самых плоскостных фигур, имеет форму сферы, и одновременно форму, я бы сказал, либо веретена, либо юлы. Ибо он обращается вечно, как говорит, на одной маленькой пете. То есть северный и южный полюс, на южном полюсе, условно говоря, стоит, обращается. На чем держится южный полюс, непонятно, неважно, может это просто образ такой пространственный. А? Подскажете? Попробуй подскажешь. Значит, обращается на одной пете. Ну и дальше возникает вопрос, при чем здесь история? А все дело в том, что если читать Платона внимательно, а не так, как нам советуют читать его учебники по истории, философии, истории и науки, то нужно обращать внимание, что платоновские произведения – это художественные произведения, это литературные. Вообще они построены, я бы сказал, в жанре даже не трагедий, но Платон-то по молодости трагедии хотел писать, пока Сократ не сбил его с пути неистинного. Или истинного, смотря как на это посмотреть. А скорее похоже на структуру сатировых драм, они было такое специфическое произведение драматургической Греции. То есть они на самом деле, это же диалоги, понимаете, это не трактаты научные, где даются определения, выводы, доказательства, теоремы, леммы и прочее. Истории, да? Это не Аристотель, это диалоги. Каждый из персонажей – это литературный персонаж. Каждый из персонажей представляет некую точку зрения, которую, кстати, вовсе не обязательно с Платоном соотносить непосредственно. И более того, имеет очень непростую структуру. Вот диалог Тимей начинается не с рассказа про то, как космос создан, а рассказывает, кстати, это пифагореец Тимей. Может быть, поэтому еще так много математики здесь, да? А с рассказа Сократа про, опять же, Атлантиду. Вот вначале говорится об Атлантиде, но о войне между атлантами и афинянами. Но опять тоже любопытный момент, когда мы вспоминаем Атлантиду, говорим, во, какая была цивилизация, если она, конечно, когда-то существовала. Какая замечательная, могущественная, какие там были знания. Но атланты-то плохие, на самом деле. Они же испортились завоевывать весь мир, и древние легендарные афиняне их разгромили. После чего, правда, были уничтожены вместе с атлантами. Почему-то вот конец Крития до нас не дошел, да, поэтому непонятно почему. И как. Но Атлантида погибла в результате какого-то страшного катаклизма, устроенного, естественно, кем? Зевсом. Зевс, кстати, выступает одним из управителей нашего мира в определенный его период, об этом скажу чуть позже. И здесь, любопытно, Платон уже начинает изображать из себя историка. А как доказать, что на месте Афин... Ну, на месте Атлантиды ничего нет, понятно, фантически. Я там все... Тартарара ушла. А как доказать, что на месте Афин были некие древние Афины, идеальные, совершенные? Он говорит, так а где их найти? Раньше над Афинами был земляной холм, а во время вот этого потопа атлантического его смыло водой. поэтому, ребята, археологических остатков найти мы не сможем. Вот, такая любопытная, но уже мимикрия под историческое доказательство. И на этом можно было бы сказать, ну вот, соединил два предания почему-то в одном сочинении, если бы не еще один платоновский диалог, который, на мой взгляд, все увязывает в такую более-менее связанную картину, когда из космолога Платон становится историком, но историк именно как человек, учащий о закономерности космоса. Диалог политик. Тоже поздний диалог Платона. В России вообще очень плохо, мало читаемый, практически не исследованный на русском языке. Потому что он странно противоречит куче других текстов Платона. Вообще, то есть, как бы, вот волосы встают дыбом, файлы не соприкасаются друг с другом, непонятно кто, что, зачем, но написан Платоном по тексту, это ясно, что Платон. В диалоге политики есть прекрасное место. Просто я даже рекомендую, у кого будет желание почитать его на досуге. Место это, сам Платон называет, это фрагментом большого мифа, древнего мифа. Ну, сам прям говорит, что слово миф употребляет. Правда, миф, помните, для древних это не побасенка, а это рассказ, повествование. Просто повествование не в логической форме, а в описательной. Да? Фрагментом большого мифа рассказ о прямом и попятном движении космоса. Ссылаясь, опять же, на мифы, на несколько мифов, в том числе о золотом поколении, о землерожденности первых людей, а также такой знак Атреи, Фиеста, но это я не буду вас, опять же, рассказывать, там все написано, в примечаниях можно пояснить, что это за знаки. То есть на какие-то мифологические свидетельства он говорит, что миф, который нам рассказывают с измальства, это, конечно, ложь. Более того, зачастую это ложь неправильная. Мифотворчество и мифорассказничество – это способ манипуляции сознанием, выражаясь современным языком. Но мифы-то все равно о чем-то нам говорят. И за этими мифами можно обнаружить нечто рациональное. Вот что обнаружить за этим рациональное? А именно свидетельство, по мнению, ну там не сам говорит Платон, не сам Сократ, а некий пришелец из Илеи, чужеземец, главный персонаж диалога. По мнению этого чужеземца, они свидетельствуют вот о чем. Вот Демиург создал космос, и первое время космос находился, скорее всего, именно под управлением этого Демиурга. Он сам непосредственно правил. Это век Кроноса. Помните такое божество, предшественник отец Зевса в греческой мифологии? Во время этого Кроноса все было совсем не так, как у нас с вами. В эпоху Кроноса время текло, то есть стрела времени была направлена в противоположном направлении, я современным языком выражаюсь. Солнце всходило на западе, сходило на востоке. Ну и все то же самое касательно остальных светил. Но это не просто движение светил по небесам в обратном направлении. Тут речь идет о другом, а куда более интересном. В эпоху Кроноса не было, вдумайтесь, только Эроса.
Не было?
Не было Эроса. Ну, сексуальных отношений не было. А знаете почему? Потому что мы рождались прямо из земли. Все люди выходили из земли седобородыми, старыми. Начинали потом молодеть. Потом борода у них, вот у меня она сейчас седоватая, становилась рыжая, как когда-то у меня должна была стать. Потом вообще пушок легкий на щеках был. Потом мы молодели до состояния ребенка, и потом с криком «Агу!» исчезали. Вот, все наоборот. В этом случае не нужно, секса не надо, эроса не надо. А отмечу, у Платона тема эроса очень важная. Ну, понятно, духовного эроса в первую очередь, но не только. Далее. Если не нужно эроса, то не нужно семьи. И как говорит Платон, в это время люди не заводили собственность на семью и на жены, на детей. На семью. А раз не нужно семьи, то не нужно собственности. Согласны? Это так. А почему не нужно собственность? Потому что, все говоря, работать не надо. Вот мы сейчас бежим к яблоне, чтобы сорвать яблоко, а там уже яблоко в наших руках. Понимаете? Земля дает преизобильные блага. Ну, дальше классическое описание, там, этого золотого века в куче мифологии. То есть можно мне пересказывать. И трава замечательная, и плоды нам дают всевозможные, и зверей диких нет, им не надо охотиться, то есть хищных нет, чего еще там нет. Благорастворение воздусей, то есть такая вот замечательная атмосфера, субтропический климат, что люди спят прямо под небесами. Войн никаких нет. Государства нужны в этом случае? Государств никаких нет, потому что непосредственно космосом, прямо непосредственно управляет Кронос и другие великие даймоны. Слово даймон, демон, не было ругательным греков, это одно из синоним слова тхеос, бог, да? Великие демоны управляют. каждый демон управляет своим видом живых существ. То есть непосредственно такое пастырское буквально, пастушеское управление над собой. Вот, люди проводили время либо в занятиях философии, хотя, может быть, говорит Платон, она им была и не нужна, потому что истина была им открыта непосредственно. В общем, замечательный совершенно век. После этого Кронос удаляется, ну, как кормчий от весла, вот этого рулевого весла, и на некое наблюдательное место уходит, за ним уходят все даймоны. И космос, который какое-то время по инерции кружится в том же направлении, останавливается и разворачивается назад. Если в период ее вела природа идеальная, тождественная, помните, о которой мы говорили, то теперь начинает вести природа иная, материальная. Космос разворачивается назад. Теперь представьте, если бы Земля стала разворачиваться назад, движение, какие бы катаклизмы произошли? Платон коротко, но красочно описывает эту ситуацию. Большинство животных гибнет, и людей гибнет. А оставшиеся вынуждены как-то выживать. Из Земли они уже не рождаются, начинают рождаться друг от друга. Появляются хищные животные, приходится от них защищаться. Рождаться друг от друга – это семья. Семья – это собственность. Собственность – это государство. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, то есть возникает наш с вами современный мир. При этом космос обращается, теперь была эпоха Кронос, теперь эпоха Зевса, говорит Платон. Космос, вот этот период космоса наполнен многими катаклизмами. Один из подобных катаклизмов, очевидно, это катаклизм, связанный с Атлантидой. Напоминаю, Атлантида создана Посейдоном и потомками Посейдона, брата Зевса. Кровь божественная среди атлантов была достаточно долго по легенде, по Платону легенде. И теперь она, эта кровь, начала, смешиваясь с земной кровью, идеальная с материальным, смешивается, так сказать, она начала портиться. И в какой-то момент атланты пошли войной на Афины, ну на весь мир, да? Зевс за это наказал при помощи катаклизма. Случаются катаклизмы в это время, и постепенно происходит ухудшение природы космоса. В конце концов, говорит Платон, космос, покуда он еще помнит заветы своего создателя, он прощается нормально. Ну, почему похож на Юлу? Юлу мы завели, ну, вместе с Кроносом, да? Потом отпустили. Она начинает крутиться, правда, в предположенном направлении, какое-то время на инерцию движения сохраняет, потом начинает болтаться. Когда она разболтается окончательно, вернется Кронос, опять возьмет все в свои руки, и вот так миф о творении, космология творения Платона превращается в космологию циклического повторения общей космической ситуации. Что это означает в переносе на историю? Это означает, что раньше, когда было непосредственно управление со стороны богов, не нужны были государства, сейчас они нужны. Что такое государство? Это опосредование истины. Да? Мы сами непосредственно истину не видим. Нам нужны мудрые правители, либо мы все должны собираться и советоваться, глядя на небеса, как устроен мир, и по аналогии с устроением мира космоса выстраивать собственный порядок государственный, то есть космос-государство. Раньше не нужна была философия, потому что все были, так сказать, интуитивно мудры. У каждого, как у Сократа, помните, у него был его собственный демон. Каждого был его собственный демон, который подсказывал, как ему жить. Раньше не нужно был эрос, сейчас эрос нужен, и спор друг с другом, за возлюбленных, за собственность возникает также. То есть вот наша эпоха, это не эпоха непосредственности отношений с высшими силами, а опосредования. Это ее и характеризует. Это характеризует эту эпоху. Получается, что в плане большой исторической перспективы Платон как историк, как философ истории, оказывается пессимистом. Когда-то все это придет в такое состояние, что вернется бог Кронос, который заново заведет и заставит космос крутиться назад. Но любопытно, что этот пессимизм вовсе не означает, что Платон убежден, что вот сейчас, вот, завтра все разрушится, да, и вот и Афина разрушится, и все такое. Иначе зачем бы он создавал столько политических проектов, политических теорий? Знаменитые платоновские идеологии государства, законы и тот же политик связаны с политической теорией, с политическими моделями, которые предлагал создавать Платон. Платон, похоже, действительно был убежден, что в принципе наилучшее государство можно попытаться создать. Конечно, это не будет тот небесный образец, который в идеологии государства обсуждается. Но, тем не менее, можно создать это государство. Конечно, раньше жизнь общественная была лучше. Вот тоже один любопытный момент Платона-историка. Он говорит, что лучше всего люди жили тогда, когда они довольствовались малым. То есть, по сути, вели сельскую жизнь. Ибо что нужно сельскому человеку? Удовлетворение потребностей. Какие потребности? В пище, земледелец. Какие потребности? В жилье, строитель домов. Да? Какие потребности в орудиях труда, ремесленник? Какие потребности в обмене натуральных продуктов, торговец? Больше никого не надо. И говорит, эти люди жили тихо, они контролировали свою рождаемость, чтобы не было слишком много, опять же, это проблема греческого полиса, когда слишком много младших детей, им не дать земли, их приходится сводить в колонию, либо начинается распря. Контролировали рождаемость, жили хорошо и замечательно, кушали, там, попивали легкое венцо, и в возрасте почтенном умирали на подстилках, счастливые совершенно. Собеседники говорят, делают государство уже, делают государство Платона. Что ты, мол, какой-то город свиней нам предлагаешь? Мы хотим и поесть повкуснее, и флейтисток хотим, и Facebook хотим, так сказать, да, и кинотеатры и так далее, приводя на свой язык. О, говорит, Сократ, понятно, вы хотите жить в городе, который лихорадит, в котором есть куча людей, удовлетворяющих наши излишние потребности, тут же должны быть и врачи в таком случае, и так далее, и так далее. То есть вот это вот, мы живем в городе, который лихорадит, понимаете, да, в государстве, который лихорадит. Но и для него возможно построение некого более-менее совершенного варианта. И кто должен выстраивать это государство? Платону? Без всякого сомнения, строить государство должны философы. Те, кто собирают в своих речах проект государственного строя, должны за него и отвечать. И это не просто умозрительная потребность Платона, это античная, классическая, политическая, правовая реальность. Когда греки выводили колонии, во главе колонии вставал так называемый айтист. Тот, кто должен был, тот, кто отвечал за жизнь этой колонии, тот, кто отвечал за законы этой колонии, кто-то даровал эти законы, и который управлял ею фактически как диктатор до своей смерти, после чего начинали действовать эти законы. Вот если философы собрали государство из своих речей, они должны в нем жить и управлять этим государством. Судя по всему, по Платону, проекты, такого рода проекты в наше время вполне могли быть реализованы. Поэтому, если Платон пессимист стратегически, то с точки зрения реалий своего времени он вполне активный оптимист. И это подтверждается еще и тем, что Платоновская академия, это, собственно говоря, была высшая партийная школа. То есть он готовил политических деятелей. Куча политических деятелей из этой академии Платона вышли. Другое дело, что далеко не все они были. Таким образом, получается, что история у Платона, космология у Платона является необходимым элементом для его взгляда на историю. А взгляд для истории его таков, что мы живем в ту самую эпоху, когда государство необходимо, хоть это и государство, которое лихорадит, когда непосредственное общение с богами возможно только для отдельных, вроде Сократа там, или Диотимы из Пира, пророчицы. Ситуация, когда нужна философия, потому что истина непосредственно дана, мы можем только любить истину, восходить к ней каким-то образом. Когда нужен эрос, идеальный эрос, это любовь к прекрасному, но что поделать, приходится и детей рожать, тогда нужна семья, получается, для продолжения рода. И когда, наверное, идеальное государство построить в совсем идеальном виде невозможно, это небесный образ, но мы можем работать над тем, чтобы это максимально уподобить государственный строй в наше время этому самому идеальному государству. Вот. И все исторические события, как которые встречаются в текстах Платона, он ссылается прямо, опосредованно, как примеры, связано именно вот с такого рода моделью исторического действия. Вопреки разбалтываемости все больше космоса, мудрый человек должен делать во время своей истории то, что он должен делать. Все исторические примеры для Платона подсказывают именно эту тенденцию, версию развития истории. Итак, Платон антиэволюционист. Помните, мы обозвали Демокрита, Фукидида эволюционистами? Он с вами антиэволюционист. Невозможна эволюция. Возможно только лишь восстанавливание или, по крайней мере, удержание подобия истинным космическим законам, которые все в большей степени забываются сейчас даже самим космосом. Он антиэволюционист. Ну и самое последнее наблюдение, наверное, я тогда, которое хочу вам сказать. Чаще всего говорят, что вот Платон пытался создать свой пример истории, когда описал книги государства, в последних книгах государства, виды государственного строя, от наилучшего до наихудшего. Наилучший государственный строй – это вот политея, как говорили греки, которые правят философы, мудрецы. Ну, что говорить, философ. Сейчас философ связан с одной определенной профессией, да? Понятно, что философ для Платона – это мудрец, это что-то более широкое. Мудрецы, которые помогают им править воины, стражи, ну и все остальные составляют сословие, так сказать. После этого по степени хорошести следует, конечно же, монархическое государство, когда у власти стоит единый мудрый правитель, законным образом к власти пришедший. После этого следует аристократическое государство, когда немногие, но наилучшие находятся у власти. Потом следует власть чистолюбцев демократическая, потом олигархическая, потом демократия, которую Платон не любит, по той простой причине, что демократия и погубила его, например, учителя Сократа. Демократия Платон не любит еще и по той простой причине, что афинская демократия, которая куда была более демократичной, чем демократия наша, даже демократия либерально-демократической страны, все равно афинская демократия в ее эпоху – это диктатура, знаете, такой судебной риторики, формального права, с которым мы с вами и сейчас постоянно сталкиваемся здесь, в реалиях нашей страны. Ну, когда форма меняется содержанием в оценке какого-либо поступка. Это диктатура риторов, софистов и так далее, демагогов. Ну, хуже всего, конечно, тирания. Почему хуже всего тирания? Потому что, согласно Платону, любой государственный строй соответствует душам людей, которые населяют это государство. Если души наши благородны, то государство будет аристократическим. Большинство душ. Если души наши будут стремиться к корысти, государство будет олигархическим. Наконец, если мы трусливы, то мы будем находиться под властью самого главного решительного труса. Ибо душа тирана – это душа трусливого человека, боящегося свою власть, и поэтому боящегося всех других и заставляющего их бояться. Понимаете? Вот эта линия развития воспринимается часто исследователями Платона как его представление об истории. Вот вначале было так, а потом все оказалось таким образом, да, тирания. На самом деле перед нами просто Платон дает систематизацию видов государственного строя в сравнении с наилучшим, с идеальным, который должны создать мудрецы, понимаете, да, с тем, которым должен быть. Нигде, никогда в греческой истории мы такого последовательности развития от монархии до тирании не обнаружили. Никогда такого не было. Платон совершенно точно не дает нам описание модели развития ухудшения государственного строя. Но с его точки зрения, такого рода движения возможно. Не в Кроносову, а в Зевса в период кругообращения мира. И самое интересное, что Платон оказался пророком, можно сказать, прозорливым человеком. Если мы с вами почитаем историю итальянских средневековых республик, Флоренции, Милана, Италии, мы обнаружим, что там именно по такому направлению история развития государственности шла. От первых законных правителей через аристократические, олигархические и такие псевдодемократические режимы к режимам тираническим, вроде Сфорца, Медичи и так далее, известно нам уже из эпохи Возрождения. Вот, для самого Платона в этом движении можно поставить преграду. Мы можем с вами каким-то образом развернуть процесс. Повторяю, с точки зрения современности Платон не был вовсе даже пессимистом. Ну вот, на мой взгляд, таков был Платон как историк. Понятно, историк ангажированный его собственной концепцией государства, его политическими и моральными воззрениями. Но тем не менее историк, который создал своего рода представление о закономерности исторического процесса, может быть, не дописанное до конца, не дошедшее до нас. Ну и, наконец, для меня, что самое важное, это его история была непосредственно связана с историей космоса. Вот космология и история Платона – это две стороны одной медали, одного целого. Спасибо.
Давайте поблагодарим.
Ну, вы знаете, я бы... Я на точку зрения Платона стану, хорошо? Да? Я с его точки зрения был. Я, понятно, я не Платон, но вынужден вставать на точку зрения Платона. Я бы с точки зрения Платона посмотрел бы на наш мир и сказал бы, что ничего не изменилось. Все то же самое происходит, может быть, разбалтывание происходит и еще больше космоса. Но какие бы ни были во времена Платона катаклизмы общественные, да, государственные, ядерной бомбы не было. Какие бы ни были, с другой стороны, во времена Платона были идеи, по сути, либерально-демократические в Афинах, по крайней мере, одном государстве. Но чем это все закончилось, мы с вами понимаем, да? Мы прекрасно понимаем, что самые совершенные идеологии все равно в государствах, в том числе современности, выступают орудием манипулирования. Как и тогда это было, Платон совершенно прекрасно понимает. То, что являлось зацепкой для людей того времени, вокруг чего они концентрировали свое внимание и так далее, конечно, сменилось. Ну, вряд ли кто-то будет сейчас вырывать лишний билетик в театр, как самое главное, развлечение афинского народа. Вот. Или бежать слушать ораторов, риторов, которые приехали, говорят какие-то странные истории, но тем не менее, это же популярная там вещь. Но это касается не нас с вами, но посмотрите на молодежь, это не оторвать от Фейсбука. Одно заменяется другим, да? То есть, вы помните знаменитый миф о пещере Платоновской? Вот как мы сидели в пещере, так мы сидим в пещере. Просто нам кажется, что вокруг инкрустация поменялась, качество жизни поменялось. На самом деле он бы сказал все то же самое. Поэтому технология сама по себе понимаете, да, технология сама по себе, она вовсе не является чем-то нужным. Более того, заметьте, вот я от лица Платона, да, выступаю, более того, сейчас мне приходит в голову, я говорю дальше, технология нас отчуждает от природы. Вот это совершенно очевидно. Технология даже предлагает нам совершить замену органов природных, органами искусственных. Ну, знаете всю эту историю, да, так с механического бессмертия и так далее. Технология нас с вами удаляет от того кроносового состояния, в которое, ну, наверное, Платон не просто нам байку рассказывает, но и верил, да, в котором наша жизнь была естественна, непосредственно были мы сами по себе мудры, без воспитания, без обучения и так далее. Так что технология здесь нам вряд ли помогает. Я бы все-таки вот так вот ответил. Ну и понятно, что мы говорим эволюционист. Ну, эволюционизм я в кавычках, да, как бы. Для меня это тут синоним прогрессивного развития. А Платон не прогрессист, вот это точно.
Игорь Николаевич Худяков, ваш вопрос, пожалуйста.
Два вопроса маленьких, можно коротко ответить. Подразделяется ли жизнь Платона на период материалиста и идеалиста? Раз. Вопрос. А второй вопрос. Какая основная идея у Платона? Идея, потому что это его ключевое понятие. А космология? Какая основная идея?
Космология?
Да.
На первый вопрос могу сказать, не подразделяется. То есть мы не знаем, был ли он. А, хотя нет, знаете, я бы так вот сказал. Наверное, Платон, как и все люди, то есть, сейчас, коротко не получится, но более-менее коротко. Значит, во-первых, Платон обучался в какой-то момент, он в какой-то момент к теории идей пришел, да, понятно. И у самого, когда это произошло, не в биографиях каких-то писаниях Платона, об этом речи нет. Может быть, когда он встретился с Сократом. Вот. Может быть, вот, когда ему было там 25-23 года, он встретился с Сократом, вот тогда вот это вот произошел переворот в нем. Разворот ума из пещеры к этому, к выходу из нее. Правда, при этом его учитель Сократ в его диалогах говорит, что когда-то я пытался увидеть саму истину при помощи глаз. Я считал, что она умозрима. Вот не умозрима в смысле, а зрима очами, ушами. Я могу ее ощутить, воспринять. Но потом я понял, что ее не увидеть и стал использовать метод логосов. Ну, диалектику, да, то есть это же движение в сторону идеализма. Вот когда-то, вероятно, это прошло и у самого Платона, просто он списывает это в своих текстах Сократа. Что касается второго вопроса, какая основная идея? Какая основная идея? Основная идея, я постарался ее сформулировать следующим образом. Во-первых, у космоса есть мастер-создатель, значит, он устроен рационально, ибо мастер-создатель действует рационально. И это означает, что в космос соединяет две принципиально разные стихии, две принципиально разные природы. Одна природа, как неподобная, материальная, которая причина разрушения, гибели, становления, изменения. Другая природа, тождественная, идеальная, которая является причиной целостности, сохранения, ну, в общем, формы внешнего вида, и не только его. И это соединение возможно лишь только при помощи математических объектов. Вот это вот то, что говорит Платон совершенно очевидно. Даже пифагорейцы так не говорят, Платон это говорит. И ведь мы сейчас, почему для нас актуально, потому что современная космология, физика, ну, понятно, она не говорит, что это там идеальные треугольнички, но без этого она размерить ничего в нашем квантовой реальности не может. Вот я вот так ответил.
Уважаемые коллеги, Галина Васильевна, ваши вопросы, пожалуйста. Коллеги,
запомните. Ну вот, да, спасибо. Первый вопрос, Роман Викторович. Говоря о государственном устройстве по Платону, как вы считаете, в каком мы государстве живем?
Без сомнения, всякого сомнения, олигархия, олигархическое государство. То есть просто однозначно. И второй вопрос.
И второй вопрос, пожалуйста.
Как у нас...
Галина Васильевна, у вас там есть коллеги, да? Кто может
дальше? Ну, да.
Представьтесь, пожалуйста, будьте добры.
И вопрос может быть он. Марина Станиславовна Яковлева, журналист.
Очень приятно.
Такой вопрос. Вот он подключил о регулировании рождаемости в идеальном государстве. Каким образом? В одержании, от рождения или недоумении? Вот это как-то у Платона где-то оговаривается.
Ну, это очень интересная история. Платон, да, во-первых, сразу говорю, Платон же гуманистом не был. Поэтому не надо ожидать от него современных восхвалений ценности индивидуальной человеческой жизни. Ну, это и недостаток, а иногда это и достоинство. Да? Ну, другой был, чем идеология наша. Но, смотрите, там речь шла от воздержания, от техник воздержания, от зачатия, я бы так сказал, которые прекрасно, на самом деле, знали греки в это время. В Впрочем, Платон в одном месте говорит и вещь, которую современному человеку слушать тяжело. Если рождается вот в наилучшем государстве, рождается ребенок с какими-то врожденными пороками, то его лучше эвтаназию заранее совершить. Потому что жизнь такого ребенка не нужна ни ему самому, ни государству. Ну, как по легенде, в Спарте таких бросали со скалы деток. Хотя это, скорее всего, легенда, потому что кладбище детских скелетиков под Спартой так и не нашли археологи. Как не копали, так и не нашли. Но вот все-таки первое, в первую очередь, это воздержание от зачатия, так сказать.
Спасибо. Теперь два вопроса с нашей стороны. Пожалуйста, Юрий Семенович Ямпольский.
Скажите, пожалуйста, как относиться к такому выражению насчет Платона? Платон, ты прав, но истина дороже.
Это выражение приписывают замечательному человеку по имени Аристотель, ученик Платона. Вот. Выражение замечательное, которое говорит о том, что школа Платона не была догматической и доктринальной. Видите, как современным ученым сложно, очень сложно расшифровывать диалоги Платона. Мы уже отказались от школьного учебника, Платона учебника. Это, с одной стороны, как бы, вот вы такие нехорошие историки, вот у вас почва еще понаписать докторские диссертации, получить гранты, да? Но на самом деле дело не в этом. Занимаясь Платоном, с удивлением начинаешь решать свои собственные проблемы. Современности, обращаться к современности, к проблемам современности. Политические, общественно-политические, моральные проблемы, в том числе и проблемы происхождения генезиса, космологии и так далее. То есть это вещь интересная. Школа Платона, сам Платон не был догматиком. Более того, я вам скажу, ни один из учеников Платона, ни один, не только Аристотель, который ни одного доброго слова про Платона, кстати, не сказал в своих сочинениях, почему-то. Но ни один из тех, которые остались в школе, в академии, стали преемниками Платона, не сохранил теорию идей. И потом заново, она восстановилась у более поздних, в первые века нашей эры, у неоплатоников, так называемых. Поэтому тезис означает, что, конечно, наставник – это друг, но в какой-то момент каждый должен идти по своему собственному пути. И поэтому это вполне нормальный тезис, который Платон, как известно, не прореагировал следующим образом. Аристотель похож на жеребенка, который легает свою собственную матушку.
Аристотель имел в виду это?
Да.
Так, пожалуйста, Райспална. Райспална.
Кузнецов.
Кузнецов.
Вот вы можете сказать несколько слов о предании о строении Земли, переданное Платоном устами Сократа. Диалоги Федон. Вот у меня, например, очень большие трудности в освоении этого произведения.
У меня тоже.
Поскольку... А?
У меня тоже.
У вас тоже.
Вообразить это надо, да?
Да. Это вот эта вогнутая поверхность, на которой...
Я, с вашего позволения...
Хотя бы несколько слов.
Я несколько слов. Меня больше не внешняя сторона этого самого...
Да.
Земле, а скорее проблемы с внутренними, вот с этим, вот как расположены внутренние реки. Вот я не буду про внутренние реки хорошо говорить, как
их замыкают.
Я про внешний облик Земли. Облик Земли — это 12-гранник.
Да.
12-гранник. Похожий, условно говоря, всем просто на футбольный мячик. Вот. Каждый игра. Но это гранник, 12-гранник не совершенно ровный, то есть они не совершенно ровные поверхности. На каждой из этих граней есть углубление. Наподобие Средиземного моря, вокруг которого живут эллины. Соответственно, грани отделяют это углубление от других сторон. Вот там на вершине этих граней, получается, поэтому по мифу, который рассказывает Сократ, живут чистые души, свободные от тела истинные боги, там с ними можно встретиться. И там наверху вот этот эфирный воздух, которым они питаются, так сказать. А мы живем внизу в углублении, как будто бы в озере в каком-то. Да? Полагаешь, что наш воздух — это воздух, на самом деле это нечто вроде воды для рыб. Но еще более худшее место — это вода.
Что вы сказали?
Наш воздух? Наш воздух, это мы считаем, что воздух, что он вот такой пустой, прозрачный, да, мы им дышим. На самом деле, если мы окажемся там, мы поймем, что это нечто вроде воды для рыб, наш воздух. А вода для рыб еще более густая субстанция. Вот как бы есть в каждом углубление. И более того, он еще раскрашен в разного рода цвета, причем можно соотнести, там упоминается белый цвет, это, скорее всего, цвет северной стороны, да, желтый, там золотой сияющий цвет, это, видимо, Сахара имеет в виду. То есть он написан, мы живем в одном из этих 12 углублений. Вот я бы так реконструировал. И внутрь еще уходят вот эти реки, по которым души или там тени грешников начинают странствовать.
Все-таки внутрь коры?
Да, внутрь, да, внутрь они уходят. Эти реки уходят внутрь, они еще глубже идут внутрь. Огненная, там, ледяной водой и так далее.
Дорогие коллеги из опочки, пожалуйста, ваши вопросы. Есть у вас еще, кто хочет задать вопрос?
Есть. Пока нет, да. Роман Викторович, Вот Платон говорит о предназначении человека, да, в какой среде он родился, да, так и он исполняет и выражает себя. Вот ваша точка зрения.
Не совсем так, мне кажется, не совсем
вот,
так.
Может быть, я не очень правильно выразила свою мысль. Угу.
Это, во-первых, Платон, конечно, ну, не демократ, да, вот, хотя его последний политический диалог «Законы», там это такое спланированное государство, которое один мой канадский коллега, Томас Робертсон, профессор на летней конференции нашей платоновской, проинтерпретировал как такая демократия твердой руки. Вот. И даже если кое-чему говорить современной демократии не научиться, это демократия твердой руки, хотя большинство законов, конечно, я бы, говорит, в Канаде не принял ни за что. Ну, Платон мой друг, но истинно дороже, да, он тоже любитель Платона, но понятно, что мы живем в другое время. Вы поймите меня, что я для того, чтобы зажить Платона, я как бы встаю на его точку зрения. Да? От чего критиковать умершего давным-давно человека? Какой для нас с вами этот прок? Но ваш вопрос, я понимаю, он интересен, он связан с еще одной важной темой. Мы с вами живем в эпоху просвещения, ну, то есть после эпохи просвещения, и образованности. Основной идеал этой эпохи заключается в следующем. Мы отличаемся друг от друга. Есть европейцы, есть неевропейцы. Есть мужчины, есть женщины. Есть ленивые, есть трудолюбивые. Есть легко схватывающие. Есть тугодумы, но которые потом до чего-то дойдут. Да? Есть разные типы характера. Это как бы материальная сторона индивидуума, который должен получать образование. Но есть образование, форма, которую каждый из нас должен получить в школе. Вот все должны изучить тригонометрию, даже если нам не пригодится она. Все должны изучить историю России, которая пригодится, если ее хорошо рассказывают. Понимаете, все должны читать Александра Сергеевича Пушкина, который наш все. Потому что мы все, получив это образование, становимся политически, с правовой точки зрения, вменяемыми. Имея аттестат, мы можем работать, мы можем становиться гражданами общества и так далее. Это современное представление, оно связано и с демократическими идеями, и с либеральными. По Платону не так. Платон, кстати, не был шовинистом в отношении к варварам, в отличие от Аристотеля, который был диким шовинистом. Но по Платону все равно у нас есть природные задатки. И природу не обманешь, породу не обманешь. Вот если мы предназначены тому, чтобы быть воинами, да, мы все равно не будем хорошими горшечниками. Если мы предназначены тому, чтобы быть мудрецами, земледельцами не получится быть. Вот Сократ и был земельный участок, но когда-то мы его застаем у Платона на земельном участке, никогда. Он только и делает, что спорит с софистами или беседует с даровитыми юношами. Вот. А жена работает с рабами на участке и часто за это его колотит. Вот. Понимаете, при этом потенциальный мудрец — это еще и трагедия, если он оказывается в обществе, где не могут его удержать, он может стать отъявленным негодяем, уж крайним негодяем, да, потому что турбанистический мир, выражаясь остальным языком, может испортить человека прям до крайней негодяйственности. То есть все равно какая-то. То есть порода, есть природа, через нее не переступить. А вот в этом в идеальном варианте государства Платона, там, конечно, есть товарищи-мудрецы, которые присматривают дети. Ага, этот ребенок явно демонстрирует навык будущего воина и потом политика, а значит, имеющего право управлять. А вот этот скорее будет горшечником, поэтому лучше идти в горшечники. И тут никакой поблажки уж нет. Если тебе...
Ну, в общем, понятно.
Что бы ты ни делал, поэтому не станешь, если ты там ремесленник, да? Пожалуйста. Так, значит, Евгений Николаевич Антонович, пожалуйста.
Роман Викторович, вообще-то вы не коснулись почти, что не сказали ни слова ни о диалектике, это раз, Платона. Почему? Потому что диалектический материализм считал его основоположником диалектики. А идеалистические философы тоже считали его основоположником своей диалектики. А вот, например, такой исследователь, как Фомин, в своей работе «Сокровенное учение античности», вы, видно, читали его, нет? Он утверждает, что Платон обладал эзотерическим методом, где он объединял идеальное и материальное в одно целое. Единое, многое и так далее.
Ваши вопросы, Евгений Николаевич.
Так вот вопрос о том, что вы об этом не коснулись. Тема я могу сказать, другая. Конечно, попозже подробнее.
Тема это другая.
Как вы считаете? Да, во-первых, это любят на защиту диссертации, кандидатских диссертаций. А это не входило в тему моего исследования. Да. Это во-первых. Что касается диалектики, конечно, Платон диалектик, абсолютно прав. Более того, диалектика — это вообще самое главное, что у него есть, и что самый главный опыт, который от него философия в дальнейшем взяла. Но теперь давайте посмотрим, что такое диалектика. Да? Ну, буквальный смысл – это умение вести беседу, греческий. Собственно, но понятно, что здесь не, речь идет не столько об этом. Во-первых, диалектика у Платона – это всегда беседа с кем-то. Это всегда беседа с кем-то. Да? Ну, чаще всего наставник и тот, который с ним беседует. Во-вторых, еще диалектику он использует еще одно такое понятие Платона, но не применяется метод логоса, то есть метод рассуждения. Мы с вами не просто указываем, а я думаю так, а я думаю так, а авторитет сказал так, а авторитет сказал так. А мы начинаем разбирать, а что это значит. И разбираем, невзирая ни на что, до последнего момента, пока мы не разберемся до самого конца. Вот. Ясно, что эта диалектика у Платона позволяет нам восходить от эмпирических вот этих единичных фактов к обобщениям, к общим вещам. И с этой точки зрения важность диалектики как научной, философской методологии в дальнейшем. Ну, это и марксизм, и Гегель, естественно, и целый ряд других авторов. Вы упомянули другое толкование диалектики. Диалектика как некого рода прагматика, образ ведения каких-то теургических действий, которые позволяют, условно говоря, соединять идеальное и материальное в чем-то, вот, в каком-то конкретном целом. Вот здесь я не соглашусь с известным коллегой Фоминым, не в том смысле, что такого у Платона не могло быть, могло быть такое у Платона, а в том, что это содержится на страницах его текстов. Потому что основная задача текстов Платона заключается не в том, чтобы внедрить в наше сознание совершенно незыблемое однозначное учение, основная задача текстов Платона для того, чтобы нас побудить к диалектике. Есть такого рода вещи, которые мы можем сделать сами, только сами. Никакой наставник, никто, он может нас снять оковы, чтобы мы дальше обернулись назад, но посмотреть на солнце благо можем мы только сами. И вот здесь может на смену этому прийти вот то, о чем вы говорите. Да? Но тексты Платона и диалектика Платона только подведение к этому состоянию. Почему я и говорю, что, может быть, не все его ученики схватили его? Вот то, о чем вы говорите, в наибольшей степени выявлено у ближайших учеников Платона, у человека, жившего там более чем через 500 лет, Плотин, основатель неоплатонизма, который был действительно мистиком, который был действительно Плотин, ударение на последнем слове.
Плотин?
Да, Плотин. Кстати, тогда ну, уж правильно и Платон мы должны говорить, а не Платон. Ну, я по привычке говорю Платон. Который действительно был мистиком, который действительно обладал этими опытом мистического воссоединения с первоначалом, с единым. Но это как бы вот уже не ближайшие ученики Платона. Сам Платон говорит об этой диалектике, использует ее прежде всего как способ выведения нас из пещеры. А уж воссоединяться с идеальным, мы должны сами, очевидно, это. Платон говорит, когда для человека, который познал истину, при изложении этой истины не будет ни письменного, ни устного слова. Седьмое письмо Платона. Но это не значит, что это невозможно, понимаете, да?
Пожалуйста, представьтесь, будьте добры.
Фамилию не понял, я слышал.
Ну, попытка выйти из системы, взглянуть на нее немножко со стороны. Вы занимаетесь, вы конкретно занимаетесь ну, творчеством Платона.
Да.
А вот мне хотелось бы понять, человек, который занимается творчеством Платона, он, чем он руководствуется? Есть люди, ну, да, скажем, антиквары, которые собирают старинные вещи, только потому, что им это нравится. А есть люди, которые, занимаясь, скажем, ну, изучением там, каких-то трудов, учебника по физике, делают это сознательной целью, так сказать, использовать это ну, в каких-то прикладных целях.
Современность.
Я имею в виду, что
понятно,
для вас
да,
это
да.
Какая цель преследует?
Спасибо. Ну, а одно без другого быть не может. Конечно, антиквар, безусловно. Страшно люблю античность, и все нравится, собираю что можно, картинки. Вот тут несколько дней назад делал доклад про образ Сократа, как его изображали, кого уподобляли. Страшно интересно, на самом деле, снимательно посмотреть на все эти...
Расскажите.
Ну, это отдельная другой история, раз. Другой раз, там куча иллюстраций надо смотреть. Она веселая, скорее, будет такая, чем драматическая. А вот на сатиру он был похож на Селена, кто они такие. То есть антиквар, да, конечно, этот момент присутствует, не всякого сомнения. С другой стороны, занимаясь именно текстами древними, где очень важно... читать, что там написано на самом деле, ведь Платон Аристотель не читал. Ну, то есть, скорее всего, он уже там когда-то в поздний период своей жизни с ним уже спорил, да, и это видно в текстах. Но он не читал Эйнштейна, естественно, он не читал Декарта, он не читал Гегеля, он не читал замечательного коллегу Фомина, да, то есть надо как-то соотносить его с тем, кем он читал. Поэтому тут антикварная работа, это вот такая, реконструкторская очень большая. Но, конечно, я вот говорил своим студентам всегда, когда они говорят, а вот как выбрать философию? Я говорю, зачем выбирать философию? Если хотите, она вас выберет. Да? Вот кто-то выбирает Гегель, кого-то вот меня выбрал Платон. Не сразу, через такой долгий период времени, но Платон. Ну, а теперь самое главное. Он не просто, во-первых, скажу честно, это и утешение, потому что утешение философии — это хорошо замеченная вещь, да? А с другой стороны, он для меня весьма актуален. Сквозь призму, казалось бы, древнего, архаического автора очень хорошо видны плюсы и минусы современного общества, современного способа мыслить. И я скажу, что я не один. И не только потому, что есть такие любители антиквара. Я об этом сужу по западной традиции. Для западной традиции Платон, как и Аристотель, ну, например, в политической своей части, в политическом учении, в этическом учении, это сейчас философы, обсуждаемые номер один из, ну, из всех ранее живших. Касается это англичан ли, касается ли это немцев, касается ли это французов. С ними страшно спорят, но почему-то постоянно с ними спорят. Или наоборот говорят, вот посмотрите, система морали, которая была по Аристотелю, мораль утверждает по Аристотелю. Моральный поступок — только тот поступок, который моральный не только по результату, но и по интенции, да, то есть по желанию, по осознанию этого дела. Это радикально противоречит традиционным 20 века этическим построениям, но к этому возвращаются. Они становятся уроками для нас, в том числе и в сфере политической, но в том числе, на мой взгляд, даже в сфере физики и космологии интересные вещи дают. Поэтому, на мой взгляд, они актуальны. Да, актуальный вопрос, что я предлагаю нам всем пойти в платоновское государство. Нет, конечно. Боюсь, я бы и сам туда не пошел, при всем своем фанатизме к Платону. Да? А актуально, потому что позволяет оценить нечто современное, увидеть что-то в современности, чего мы так не видим, находясь в ней.
Так, пожалуйста, представьтесь еще раз. Путина, да? Олег Николаевич Кашутин, да?
Олег. У меня вопрос, значит, такой. Вот когда говорится о государственном устройстве, получается два варианта. Либо, так сказать, вариант того, что власть захватил кто-то, ну, допустим, мудрецы, филумовцы, да? С другой стороны, заканчивается сказать, что, собственно, оно зависит от настроя души. То есть, от трусливой души, то властвует тиран. Вот можно ли сказать, что же тут первично? Или это вопрос...
Конечно, конечно, это вопрос диалектический, как раз в самом хорошем смысле слова диалектика, потому что если души трусливы, то тиран все равно будет. Вот как мы не хотим, тиран. Вот. А с другой стороны, у Платона есть одна замечательная фраза. Но если рядом с тираном окажется философ, ну, очевидно, он это и пытался, он ездил в Сиракузы не чтобы строить свой идеальный город. Хотя там куча городов лежала в разрухе после войны, и его могли бы назначить айкистом, помните, кто-то стоит? Но не ради этого он ездил. Он ездил к Дионисию младшему, Диону, чтобы быть политическим советником, точнее, педагогическим советником. Да? Если рядом с тираном окажется философ, который его переубедит, то потом можно воздействовать на эти души, перевоспитывать их каким-то образом. К сожалению, в истории античного мира нам показывает, что чаще всего, ну, античная история, это все заканчивается провалом. Сенека и Нерон, помните знаменитую историю? Ну, Аристотель и Александр Македонский, может, другая тема, но вот Сенека и Нерон. И у Платона не получилось, поэтому вернулся обратно в Афину. Вот, мне кажется, тут диалектическая история. Все зависит от двух сторон, от состояния душ, от породы душ в этом посеве, в этом круговороте рождения, да, так сказать, и от того, кто у вас.
Итак, последний вопрос от Опочки. Пожалуйста, представьтесь, пожалуйста, там я вижу.
Так, Виктор Павлович Парамонов, ветеран и историк, краевед. Да.
Очень приятно.
Пожалуйста, ваш вопрос, Виктор Павлович.
Ну, в гражданском обществе существует такое понятие — платоническая любовь. Как это понятие связано с Платоном?
Очень актуально. Рассказывать. Главное рассказывать, да? Ну, связано непосредственно, конечно, он-то сам не говорил, вот это платоническая любовь. Значит, что из себя представляет эрос по Платону? Надо говорить об этом? Или понятно, в общем? Ну, давайте скажу прямо. Это было другое общество. Греки, конечно, с точки зрения своей сексуальной идентификации отличались от нас. Связано это с породой, либо в том, что они выросли из совсем таких, ну, значит, примитивных общин. А если приехать в Новую Гвинею, Амазонию, там тоже самое. Ну, то есть бисексуальная ориентация. Не для всех, конечно, естественно, но для определенной части присутствовала. Где-то это было запрещено вообще в городах, такие отношения, а где-то это все существовало. С точки зрения Платона, у Платона эрос как бы делится, во-первых, на две части, на возвышенный и на низменный. Естественно, низменный эрос – это чувственность, это страсть, это камасутра, это то, чем заниматься, ну, если и нужно, ну, для того, чтобы просто разрядку для организма. А возвышенный эрос – это любовь к идее блага, к благу прекрасному как таковому. То есть вот в возвышенном смысле платоническая любовь – это любовь к идее блага. Но мы не можем сразу вскочить к идее блага. Мы должны, мы сразу с детства мы не начинаем любить идеи блага, даже склонны, если мы к философии, там, а не к гашечному делу. Поэтому, естественно, мы начинаем вначале любоваться красивыми телами. Вот этот пубертационный период, если я правильно говорю, термин использую, юношеский, да, когда гон вот этот вот юношеский происходит. Следующий уровень, мы понимаем, что тело-то красивое, если мы поумнее, но на самом деле важнее душу любить. А вот после того, как мы понимаем, что красота, красоте души придает прекрасное как таковое, благо как таковое, вот это вот и самая высшая любовь начинается. При этом это не значит, что мы отворачиваемся от образа любимого, но тем не менее он для нас вступает своего рода средством восхождения к идее прекрасного. Ну и последний момент с точки зрения Платона, ну это так, я в данном случае я ничто не проповедую, поймите меня правильно, да, я человек нормальный, традиционный, а вовсе не либеральной ориентации, да, обычной, мускулиной гендерной ориентации. Но для Платона получается так, что вот этот вот духовный период развития любви, он лучше всего в отношениях дружески восхищенных с лицом своего пола. А женщина это, да, подруга, а через них можно оракул получать, как через Диотиму, конечно же. Но она для продолжения рода.
Сам он был
духовным представителем любви. Поэтому передал свою не сыну какому-нибудь, а племяннику. Эту самую.
Коллеги, мы должны закругляться. Роман Викторовичу нужно сейчас уже...
На следующую галеру.
Один вопрос.
Очень короткий вопрос и очень короткий ответ. Валентина Ивановна Васильева, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот о идеальном государстве мечтают 2500 лет. И много написано утопий, всяких фантастов. Как вы думаете, что мешает людям создать идеальное государство?
Короткий ответ, да.
Короткий.
Кроме людей никто не мешает.
Владимир Ильич Ленин в свое время ответил на вопрос, что может помешать делу коммунизма. Он говорит, кроме коммунистов никто. И ничто.
А потом добавил, я буду этих коммунистов самолично расстреливать и ездить на вонючей веревке.
Да, ну вот
это там неизвестно.
Вполне допускаю.
Спасибо большое.
Давайте поблагодарим Роман Ильич. Спасибо. Спасибо.